потому что эту сторону своей души клиент почему-то не нагружает в этой жизни. Ну, я не знаю, это пример такой патологической адаптации. Если там мальчик был очень обижен мамой, да, то можно всю последующую жизнь просто не связываться с женщинами, которые чуть больше, да, которые имеют какую-то власть. И, в принципе, эта проблема никаким образом не будет резонировать. Или если, допустим, клиент испытывает токсический секс, то можно просто, ну, всегда очень хорошо одеваться и быть ухоженной, и, ну, немножко избежать туда себя за счет каких-то вот дополнительных ресурсов. Это называется такая патологическая адаптация, когда мы вот это сложное место за счет каких-то условий пытаемся беречь. То есть, в принципе, о травме мы можем догадаться по тому, ну, насколько клиент не пользуется частью своей психики в своей жизни, да? Или когда он избегает каких-то ситуаций, ну, на одну и ту же тему. Вот, как несросшийся переулок, когда, как переулок, который сросся, вернее, неправильно, когда мы бережем руку и мы поднимаем тяжести именно какой-то одной определенной рукой. А вроде бы я рассказывала, что такое травма. Да? И если перейти потом к травме в близости, то можно сказать, что, конечно же, самые первые, ну, такие самые сложные, ну, какие-то такие раны и шрамы мы получаем, ну, в самом раннем нашем возрасте. Ни один мужчина, ни одна женщина не может нас поранить так, чтобы мы могли развалиться на части. Только в том случае, если это резонирует с какими-то первичными ранними травмами. Вот.
Вот похоже то, что говорила Лена, оно в каком-то смысле больше обращено к терапевту. Да? Вот мы пытаемся понять, как это выглядит, ну, со стороны клиента. А мне как будто бы хочется сейчас со стороны клиента, ну, и вообще любого терапевта, ведь тоже клиент, да, когда приходит к своему терапевту. Супервизор тоже клиент, когда приходит к своему терапевту. Вот, наверное, вот остановиться на том, что мы находимся сейчас в такой зоне развития нашего интенсива, когда уже понятно, что очень скоро это все закончится. И похоже, что в этой точке может возникнуть очень много разных переживаний, связанных с тем, что какого-то желаемого опыта, за которым мы сюда приехали, пока не случилось. И, как правило, это относится к зоне отношений. Что-то я не успел спросить. О чем-то не успел сказать другому человеку. С кем-то не успел от кого-то погреться, как говорят клиенты. Хотелось погреться и не позволить себе. И я знаю, что я это делаю всегда. И очень много надежд на то, что в этот раз будет иначе. И вот, казалось бы, прожили мы уже столько дней вместе. И очень немножко друг друга узнали. И уже имеем опыт того, что в большей или меньшей степени эта ситуация для нас безопасна, и тем не менее что-то останавливает. А останавливает, конечно же, наш опыт установления близости в очень ранних наших, ну, периодах взросления. И этот опыт у каждого из нас абсолютно уникальный. Вот что можно назвать травмой близости? Вот интересные вещи. Это вообще-то обычная человеческая жизнь. Обычные способы обращения мамы с ребенком, папы с ребенком. Самая обычная жизнь уже является наше детство, да, в чем-то травмированное. И благодаря этому мы такие разные, благодаря этому мы так по-разному вступаем в отношения. Ну, например, можно ли назвать травмой близости, если мама, когда у нее был маленький ребенок, много читала Спока. Знаете такого доктора Спока, да? И вот, и неплохо вроде человек. Но вот предложил он мамам убедиться в том, что ребенок сыт, живот у него не болит, ему не жарко, он сух. И вот дальше, если он плачет, то маме рекомендовалось не подходить. Ну, просто для того, чтобы не баловать, для того, чтобы ребенок учился справляться с этим сам. Да? Ребенок минут 15 поорал и затих. Вот, доктор Спок говорил, что это хорошо. А на самом-то деле затих ребенок от отчаяния и безнадежности. И так далее. Вот, скажем так, можно ли считать травмой близости, если мама растит мальчика вместе с мужчиной, которого не уважает? И в опыте, в женском или опыте, нет вообще уважения к мужчине, нет к мужскому миру, да? И у нее есть большое желание вырастить мальчика лучше, чем вырастила ее свекровь. Чтобы он вырос лучше, чем вот этот мужчина, который рядом. Правда? И в результате получается, что мальчик вынужден все время стараться обслужить мамины потребности, никак не может попасть в мужской мир, потому что мужской мир плох. С самого раннего детства транслируется мужской мир плох. Ты должен быть лучше, чем они. Можно ли считать это травмой близости? Да, можно, конечно. Потому что потом этот мальчик вырастет, и его отношения во взрослом мире будут окрашены вот тем, что было в детстве. И вот получается, что каждый опыт, который мы получаем, в общем, мы не можем вырасти, не будучи травмированными. Никак не удается другому человеку любить нас так, как мы хотим. Как-то так, как может быть, существует идея, как это хорошо. Да, мы все живые люди. Мы что-то делаем, мы друг друга травмируем, шрамим, как раны превращаются в шрамы, мы становимся такими, какие мы есть. И вот, что же делать дальше? Как жить? В принципе, ничего страшного, если ты живешь так, ну, как сложился, каким сложился твой предыдущий опыт близости. Ты там уже все смог сделать. И в результате качество твоей жизни обусловлено предыдущим опытом. Раз выжил, значит выживешь и дальше. И в этом смысле психотерапия, в общем-то, это профессия, без которой вполне можно обойтись. Как-то мы все живем в отношениях друг с другом. Более удовлетворяющим способом или менее удовлетворяющим способом. Но вот мы попали уже в это поле психотерапии, да? И у нас есть на самом деле возможность заметить то, что с нами происходит. Ведь каждый шрам, каждый изолированный вот этот опыт окружен энергией очень разных чувств. И вот эти разные чувства, они чаще всего связаны с... Что мы там перечисляли? Вот. Со стыдом. Если нас не очень любили, да? Иногда бывает страшно встретиться опять с нелюбовью и получить, ну, тот же отвержение. А иногда стыдно быть нелюбимым и отверженным. И там может быть вина. Там может быть боль. Что еще? Да, унижение. И, как вы понимаете, перечисленные чувства, они все неприятны. И нам очень хочется не переживать их снова. И тогда, естественно, это становится препятствием для того, чтобы в группе при новой встрече приближаться к другому человеку. Ну, я знаю, хорошо это или плохо. Да, может быть, и хорошо. Потому что мы можем сейчас, в последние 2 дня, попробовать сделать что-то новое и получить опыт, который нам нравится. Мы можем рискнуть и сделать что-то, и все получится как обычно. Вот я не знаю, может быть, это кажется плохим опытом, но, на мой взгляд, это все равно хорошо. Потому что это ваше приближение, это ваша встреча все равно будет происходить в другом окружении. Ну, немножко не так, как это было тогда, когда формировался ваш печальный опыт. И вы сможете пережить, может быть, какие-то другие чувства, если удастся не сбежать от стыда, не впасть в ярость, ну, не загоревать навсегда и не уйти из этого контакта, а остаться здесь и пережить. Мало того, даже если вы ничего не смогли изменить в том, что происходит, да? Во-первых, уже понятно, что, может быть, и не надо. Неизвестно, каким будет другой опыт, какой будет другая возможность. Но, по крайней мере, вы сможете обнаружить, может быть, как у вас это получается. Какие уникальные, индивидуальные способы вы применяете для того, чтобы все было как обычно. На мой взгляд, вот в отношениях близости, в отношениях встречи страшна идея о том, что все должно быть как-то иначе. Ну, надежда может быть. Но, знаете, оголтелая надежда тоже оказывается большим, ну, препятствием. Если же это надежда, понимаем, что может да, а может нет, тогда можно встречаться, пробовать и позволять себе переживать то ли новый приятный опыт, то ли новый неприятный опыт.
Когда мы устанавливаем терапевтические отношения с нашими клиентами, получается вот эти спотыкания, когда клиент спотыкается о какие-то свои прежние способы, которые ему не позволяют, да, там, взять из ситуации более полно что-то, это является самым важным. Ради этого вообще-то называется терапия. Не ради того, чтобы все прошло гладко, а ради того, чтобы вот в процессе этого контакта, получается, вдруг оказались актуализированы вот эти старые, неработающие, да, прерывающие контакт способы. Это самое важное, в этом месте хорошо бы останавливаться и, ну, как бы этот опыт разворачивать и внимательно на него смотреть, да, из чего он состоит. Не проскакивать его с целью, чтобы все произошло так, как хорошо бы, чтобы произошло, да. А вот получается, если в терапии вы не сошлись обо что-то, как клиент, то вы, ну, не узнали о своих каких-то привычных способах, да, чего-то избегать в этой жизни. Поэтому, в принципе, если есть такая возможность, да, заметить вот свои такие застаревшие старые паттерны, то это, ну, очень здорово для личностного движения. Да, если все произошло гладко, и вы этого не заметили, ну, значит, в следующий раз споткнетесь. И в следующий раз будете немножко лично двигаться. Ну, вот как-то так. Получается, в принципе, каждый раз то, что мы делаем, мы все равно делаем самым наилучшим образом, на который у нас есть ресурсы. Поэтому, ну, мне кажется, хорошо бы просто себя за это как-то, ну, там, принимать. Быть снисходительным. Ну, вот это немножко все закадрит. Ну, не ругать в себе, да, в себе. Не ругать себя, потому что, ну, вот есть как есть, это получается все, на что хватает психики. А для всего остального нужен второй человек. Поэтому, ну, наша профессия с вами, она является, мне кажется, на мой взгляд, такой уникальной, потому что, ну, людям встретить на своем пути каких-то мудрых учителей, да, таких неплохих друзей, удается намного реже, чем встретить неплохих терапевтов за небольшие деньги. Вот, и тогда, получается, есть возможность что-то менять. Очень важно. И иногда небольшие изменения меняют качество жизни кардинально. Вот. Ну, это у меня такое романтическое отношение к нашей профессии осталось до сих пор. Ну, и что? Получается, ну, любой вот сложный опыт, он, конечно, затмевает, да, он встает пеленой перед тем, как увидеть другого человека, или перед тем, как-то, ну, на него отреагировать сообразно момента здесь и сейчас. Вот. Эта пелена, она является, на мой взгляд, самой интересной для терапевта, потому что наша с вами задача, чтобы старые хвосты, старые травмы как можно меньше влияли на жизнь наших клиентов здесь и сейчас. Вот. И поэтому избежать сталкиваться с эмоциями, которые связаны с болезненными моментами прошлого, в терапии невозможно. Ну, молодые терапевты говорят о том, что не хочется ранить клиента, что они его берегут. Вот. И стараются не говорить о неприятном. А наш с вами взгляд, вот именно получается говорить о неприятном, является самой хорошей такой, ну, какой-то поддержкой клиента. Потому что получается, клиент справился со старыми травмами, ранами, справился, он в тот момент смог собраться и как-то в этом во всем выживать, что бы это ни было. Вот. А кусок эмоциональный, он оказался не прожит. И поэтому получается, ну, работа со старыми какими-то болезненными переживаниями, она является очень важной, потому что получается, клиент получает какой-то кусок времени, когда вот он эмоционально доживает то, что не было прожито в свое время. Вот. Конечно, они очень боятся, им кажется, что если они до этого места дотронутся, они не смогут остановиться, они будут плакать вечно, или они развалятся на части. Ну, я не знаю, вы, наверное, слышали, да, это от своих клиентов. Но на самом деле все это не так. Но бывают чувства, которые неисчерпаемы. На самом деле получается при другом человеке. Но все равно наша психика в свое время все это разбила на куски. Все равно есть травматическая диссоциация. Так, чтобы дотронуться до какой-то части, и что-то получается, вся картинка собралась, и мы получили весь шквал чувств прямо сейчас, так не будет. Все равно мы соберем всего лишь пару пазлов из разбитой картинки. А он начнет плакать, и остановится через 5 минут или, не знаю, через 15. Вот. Но, потому что получается диссоциация чертова, да? Она спасает. И иногда получается, те куски, на которые травма была разбита, не удается собрать лишним. Удается собрать 2 или 3, а остальные куда-то разлетелись. Или, может быть, это событие произошло в тот момент, когда еще психика была не сформирована. Для этого еще не было психики, чтобы это все облачить метафорами и какими-то словами. То есть есть даже такие травмы, до которых ни один метод психотерапии не способен добраться. Потому что как-то они отложились в теле младенца, и все. Ну, я не знаю, он почему-то вдруг начал слепнуть. Хотя там все было в порядке со зрением, но не было генетической предрасположенности. И почему это было, он никогда не сможет сказать. Может быть, на основании наблюдений взаимодействия с матерью там 40 лет, да? Когда он пошел на психотерапию, сможет что-то понять, да, как? Что она должна была делать в детстве. И только. Но, в принципе, есть такие сложные события, которые так на нас повлияли, так определяют нашу судьбу, но психотерапию могут быть так и не перенесены. Но из-за глубины, из-за того, что там добраться до них невозможно. Ну, тоже нам, мне кажется, что поделаешь, делаем, что можно, да? Вот, я уже проговорила. Передать?
Ну вот на самом деле ведь очень многие люди живут счастливы, они не обращаются к психотерапевту, да? Вот те пазлы, о которых говорила Вера, да? Что до конца сложить какую-то идеальную картинку с тем, чтобы опыт нашего взаимодействия с другим человеком был каким-то абсолютно удовлетворяющим, да? Ну, мне кажется, это просто невозможно. Да, когда-то Данила говорил фразу в лекции, что он вообще не понимает, как 2 человека могут жить вместе, да, какое-то время хотя бы. Ну, настолько по-разному складывается картинка сложности в близости, да, вот особенности, нюансы. И везет людям, да, у которых вот эти пазлы. Пазлы травм, пазлы шрамов, пазлы особенностей, индивидуальности как-то так удачно подходят, как ключ к замку. Так они не обращаются к психотерапевтам. Они живут счастливо себе. И не надо вот их там объяснять им, что как-то не так они живут, не так они живут вот пара в слиянии всю жизнь. И смотреть на это со стороны, ну, человеку, который бежит от слияния, просто невозможно. Кажется, нужно подлечить. Зачем? Ну хорошо люди, да? А вот уж если человек пришел в психотерапию и очень долго своему терапевту на интенсиве, я слышу именно так, как делятся терапевты, что клиент приходит и в течение там долго, большого количества встреч пытается доказать своему терапевту, что с ним все в порядке, что с ним все хорошо, он все понимает, он всем доволен и все прекрасно, но он от чего-то оказался в этом поле. Зачем-то он пришел. Что-то есть, что беспокоит, с тем, чем очень трудно встретиться. Ну, например, я вдруг встречусь, что у меня не все приятно, и мне будет стыдно. Или я встречусь с тем, что не так все у меня, не так я прекрасен, да? И все люди это увидят и скажут: фу, ты недостоин жить среди нас. Правда? И тогда, правда, вот попытка избежать, спрятать, не показать, она, да, с одной стороны, защищает и организует наш контакт без боли, ну, без страха, без унижения. Мы прекрасны, у нас все в порядке, да? Но если удается в этой... Ну, вот, на мой взгляд, ситуация психотерапии, она все-таки, ну, достаточно искусственная. Ну, вот где еще ты увидишь, чтобы собралось вместе такое количество людей, которые готовы учиться замечать себя, замечать другого, говорить о переживаниях, поддерживать друг друга. Там, ну где? Правда? Вот в этом смысле эта ситуация искусственная. И в этом же смысле она, мне кажется, достаточно безопасна. Когда мы сидим в кругу среди большого количества людей, даже если кто-то откликается на нас каким-то травмирующим, болезненным, стыдящим, отвергающим образом, то всегда найдется какое-то количество людей в группе, которые откликнутся иначе. И у нас появится объем необходимый. У нас появится возможность, может быть, выскочить из того застывшего детского, травмировавшего нас когда-то опыта. И появится, еще одна дорожка, еще одна пропись вот в персоналите, в зоне опыта, что не всегда меня отвергают. Бывает так или иначе. Правда? И я могу еще заметить некоторые вещи, что даже если я встречаюсь с ретравматизацией, то есть опять все происходит как обычно. Вот я говорил, что я хочу поработать, да, и никак никто не откликнулся, никто не сказал: выходи немедленно. Да? То есть я говорил это печально в воздух, что хотел бы поработать, и так 9 дней. Ну и как-то вот не отозвался никто на это, да? Но, тем не менее, я могу заметить, что, в общем, мне, конечно, обидно, но ничего, дополнительно страшного со мной не случается. Все как всегда. Уже можно и смотреть на те способы, которыми я организовываю себе свои несчастья. И вот в этой искусственной среде, в хорошем смысле этого слова, мы можем позволить себе опыты, новые попытки сделать что-то иначе в надежде, что, мы уже не маленькие, такие, как были, люди разные, и не все похожи на мою маму, например, или на моего папу, или на моего первого мужчину, или на мою первую женщину. Я вообще за риск. На самом деле. Как будто бы, если удалось заметить, что вокруг реально убийц нет, да, убийц моей души таких окончательных, то я за риск. И, наверное, если говорить о том, что я переживаю, когда смотрю, что время идет, а человек качественно мучается и не сдвигается с места, да, то у меня появляется сочувствие, но и сожаление. Когда я вижу человека, который врывается в новый опыт, очертя голову, не посмотрев, есть ли убийцы в кругу, да, которые вот сейчас как-то замочат. Я испытываю опять-таки сочувствие, Ну, потому что шишки будут, да, вот так, если не оглядеться. Но и удовольствие, это моя личная особенность. Мне так, мы там с Федей как-то разговаривали, с Конором, еще когда работали с супервизорами, о том, что человек, который очень долго проживает предконтакт, так долго проживает предконтакт, что ему не хватает времени целой жизни, чтобы прожить этот предконтакт, да? Он, конечно, бонус получает в плане безопасности, но каких-то серьезных шрамов, там, ран и потерь у него нет. Но он и, в общем, удовольствия не получает. Ну, вот безопасности много, а удовольствия фиг, да? То есть, вроде как, безопасность и лечить пролежни надо, да? А человек, который тут открывается, ну, рискует достаточно часто, да? Безопасности у него мало, но у него много удовольствия, а лечить надо все время шишки, ссадины и так далее. Ну, вот и то хорошо, и другое хорошо, да? Мы вольны выбирать свой способ. Какая разница, лечить шишку или лечить пролежень? А, нет, там бонус удовольствия. Ну, подталкиваем немножко. И вот понимаю, что интенсив заканчивается, да, и вроде бы стоило бы позаботиться о себе, да. Ну, вы уже прожили так много дней в этом интенсиве и в предыдущих многие, что я думаю, мои подталкивания радикально ничего не изменят. Поэтому могу поделиться со своим отношением к безопасности и к риску.
Кто врываются, они разглядят мир, у них совсем нет надежды на мир. Они не хотят его разглядывать. Они хотят врываться только закрыв глаза. Как-то у них совсем много отчаяния и разочарования. Ну, хотя это, видимо, это причина. Герои, видимо, как-то милее тайному сердцу. Вот. Ну, по поводу вот терапевтов и клиентов, да, я все-таки продолжим. Мы видим немножко разные аспекты, обозначаем. А почему клиенту так сложно интегрировать травматический опыт? Потому что чувства, которые там возникают, они мало того, что сильны, они оказываются слишком разнонаправленно. То есть к маме, которая является источником любви и удовольствия, может возникнуть ярость и ненависть. То есть слишком разнонаправленно. Психике как будто бы не хватает вот такой разорванный, абсолютно колесной эмоциональный опыт, ну, собрать и интегрировать воедино. Поэтому считается, что если вот были слишком какие-то сложные отношения в детстве, да, то сложно вообще-то интегрировать образ другого, потому что он одновременно и источник удовольствия, а через какое-то время он источник огромной боли и страдания. То есть хорошо тем, кто способен как-то это все расшифровать. Вот сейчас пришла моя мама, а сейчас там эта тетя чужая, вот, и она не моя мама. Да? Там бывают такие вот дети, мама с заколдованной, да, бывают дети, у которых фантазия хорошая, вот, и они справляются с этим вот таким образом. И, в принципе, это невозможно все интегрировать в своей душе, потому что получается то, что ты испытываешь к близкому человеку, ну и в дальнейшем, да, и в дальнейшем жизни. Потому что ты этого человека и любишь, и он причиняет тебе боль. Слишком много разнонаправленных чувств. Их невозможно собрать воедино. Следовательно, получается. Иногда люди, которые переживали вот такие беды, да, они могут очень как-то хорошо испытывать один полюс, а второй оказывается, ну, там, о четвертом. Да, можно только ненавидеть свою мать. Но почему-то глубокая тоска, когда ты смотришь на хорошие отношения матери и сыновьями, там она все время почему-то есть. Или можно только любить. Да, ну почему-то получается, ну как-то другой боль станет о себе знать. Бессознательно, да, неуловимо для нас. Вот, про это мне хотелось сказать. Почему сложно? Да, поэтому важен другой человек, виде терапевта, который, в принципе, травмирован на другом месте, чтобы он мог этот опыт разворачивать эмоционально и помогать его интегрировать, ну, на более высоком уровне, помогать справляться с ним, да, чтобы это было обработано психикой и стало частью, ну, частью души.
Вот я вот думаю, тоже хочу добавить, что терапевт, ну, как живой человек, со своим набором способов установления близости, он может оказаться совершенно, ну, незнаком с вашей зоной сложности. И она может казаться вам, ну, терапевту, ну, непонятно, о чем человек так переживает. Все же так просто. Можно сделать вот так, так, иначе. И вообще непонятно, от чего страдает клиент. Да? Можно встретить на своем пути терапевта, который пережил, ну, такой опыт. И у него в этом месте уже не рана, уже шрам. Он уже научился, ну, обращаться с этим. Он уже знает, какой он в этом месте. У него есть разные творческие способы обращаться с этим. И тогда он может вас и понять в этом, и пригласить в зону переживаний по этому поводу. Но чаще всего мы избегаем этой зоны переживаний тогда, когда у нас самих еще в этом месте не шрам, а рана или вообще слепое пятно. Тогда к нему, правда, не очень хочется прикасаться. И я почему это говорю? Ну, потому что нечего ждать от терапевтов чудес. От тренеров каких-то чудес невозможных. Мы живые люди со своим букетом травматизации, шокирования, да? И то, как случится наша встреча, никто не знает. Но пробовать-то можно. Ситуация-то, правда, достаточно безопасная. Правда, и вы, люди взрослые. Опять подталкиваю. А надо успокаивать, потому что конец интенсива. И надо говорить другие слова. Например, такие. Что, знаете, если чего-то не случилось, да, то, может быть, пока не время. Может быть, стоит поискать ресурсы, поприсматриваться, поизучать контекст других людей. Вот, потому что то вот так сразу раз, и как-то все плохо случится. Все вот.
Тебе полегче, конечно же. Все бы ничего, да? Но вот то, о чем говорит Таня, наверное, я к этому присоединяюсь, все бы ничего, но единственное, что получается, если мы в этом месте себя бережем, да, в этом месте нас параллели себя бережем, здесь себя бережем, то получается, ну, как будто бы приходится играть мелодию души, не затрагивая часть клавиш. Так получается немного фальшиво.
Чего? Китайцы же играют, у них звукорят из 5 нот, и у них тоже хорошо получается.
Не узнать. Может быть, согласна с тобой. Вот. Ну, получается, если, ну, как бы, какую-то сторону своей души, ну, не давать ей жить, то она, ну, начинает как-то стучать изнутри и давать о себе знать. Вот. Вот. Поэтому, получается, ну, выхода нет. Придется себя преодолевать и придется решать те задачи развития, которые были в свое время не решены. К сожалению. Нет, нет, нет. Нет. 45. Мне есть еще что сказать. И сейчас тебе мышь придет. Важно получается, чтобы для того сложного опыта бежать хочет. Важно, чтобы для того сложного опыта, который клиент пережил, были найдены слова. Вот, это является спасением от психосоматизации, от алкоголизации, от актинаут, от отыгрывания в поведении. То есть, если найден психологический язык для того сложного в свое время, да, там, не пережитого, если это возможно как-то стало обозначать, то тогда получается, ну, есть какой-то способ разминировать эту мину, что ли. Вот. Поэтому, в принципе, сама по себе психотерапия любого вида, ну, гештальт-терапия, конечно же, в первую очередь, да, вот, сама по себе психотерапия, она является, ну, каким-то таким, ну, неплохим делом, потому что мы пытаемся найти психологический язык для того, чтобы выражать те сложные моменты, да, которые есть в нашей душе. Да?
часто бытует такое представление, что психотерапия, она вот интересуется исключительно чувствами. Ну, неправда это. На самом деле, но самым важным является опыт проживания на границе контакта. Вот тот опыт, который мы получаем, он всегда сопровождается чувствами. И попытка избежать каких осознаваний, замечаний, называний, проживания каких-то чувств, как раз вот это тот самый путь, который не дает нашему опыту стать нашим водителем, стать нашим ориентиром, стать нашим ресурсом. Мы как бы все время что-то делаем, не замечая, что при этом чувствуем, не знаем, как это называется. И тогда вроде бы много чего в жизни пережил, а ничему не научился. Ничего не стало для тебя ресурсом, ну, твоего творческого приспособления. Да? Ты не меняешься, как мы говорим. Одни и те же грабли. Да, все знаю, а делаю одно и то же. Знаю, как надо, да? И, в общем, чувства ценны именно в связи с тем, что они являются маркерами жизни на границе контакта. Так что чувствуйте себя, переживайте себя. Вот, нечего сбегать, толку от этого никакого.